Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Странный повод, по которому мы сегодня собираемся, 100 дней войны. Ну, такой фильм был 20 дней без войны, а тут получается 100 лет с войной. Не 100 лет, господи, оговорилось-то как жутко. 100 дней показ с войной. Раньше по более праздничным поводам мы собирались на 100 дней. Ну, типа вот 100 дней какому-то президенту. Ну, конечно, не российскому, потому что когда было российскому 100 дней, я уж не помню. Но вот там украинскому президенту 100 дней. Анализировали без всяких трагедий, без драм. А тут 100 дней войны. Александр Коваленко с нами сегодня. Злой одессит, блог. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну вот давайте вы тоже вступительные слова какие-то скажите. Вот 100 дней. Что это для вас, эти 100 дней?
Ну, на самом деле, в состоянии войны с Российской Федерацией мы живем отнюдь не 100 дней. Сама по себе война с Российской Федерацией развернулась в гибридном формате еще 20 февраля 2014 года. Именно с этого момента мы как бы живем в состоянии войны. Полномасштабной войны, да, 100 дней. Сейчас многие говорят о том, какие непосредственно были результаты этих 100 дней для украинской стороны, для российской стороны. Вспоминают разного рода баталии, разного рода спецоперации, как тактического, так и стратегического масштаба. Но я отмечу одно. Эти 100 дней показали самое главное. Они показали то, что российский режим, который засел в Кремле, он критически, в первую очередь для себя, критически и катастрофически, он недооценил возможности вооруженных сил Украины. Эти 100 дней это и показали. Второй момент. Режим, засевший в Кремле, он критически и катастрофически для себя переоценил возможности российской армии. И эти 100 дней тоже это показали.
Спасибо, Александр. Я хотела бы пригласить теперь к микрофону Леонида Швеца. Леонид, здравствуйте. Леонид Швец с нами сегодня. И я также хотела и от вас получить вступительную часть к нашему сегодняшнему разговору. Что для вас эти 100 дней? О чем вы передумали за это время?
Ох, о чем только не передумал, но главное, чего только не перечувствовал. Как сказала моя очень хорошая подруга-психолог, она говорит: ага, это вот это вот все то, о чем мы читали в учебниках, оказывается, вот так вот оно чувствуется на самом деле. То есть я, безусловно, согласен с коллегой, война с 2014 года, но все-таки это была некая малая война, да, я бы так назвал. В какой-то момент она действительно ушла немножко так на периферию. А что такое большая война, мы впервые...
Ну, Леонид, да, давайте не забывать, там поезда ходили, посольства работали, тролливали, ну, чего уж там.
Ну, тролливали, не тролливали, конечно. Ну,
было, было первые... и тролливали тоже.
14-е и начало 15-го были достаточно жесткими, как бы, да. Потом, да, потом уже как бы ушло в тролливали. Вот. Но когда ты просыпаешься в 4 часа утра, половины пятого, от взрывов за окном, ну, как-то да, немножко ощущения сильно меняются. Мне понравилось определение, которое я сегодня встретил в соцсетях, кто-то написал 124 февраля. То есть 24 плюс 100, 124 февраля. У нас весну украли, весны 2022 года в Украине никогда больше не будет. Вот, пожалуй, вот для зачина,
да.
Я думаю, вот так.
Спасибо, спасибо, Леонид. С нами Александр Мельман. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, Александр, я каждый раз, знаете, вот то мы президента здоровья обсуждаем, то ваше здоровье обсуждаем. Вы с нами снова из больницы. Я не буду этого скрывать. В отличие от президента Российской Федерации, вы публично готовы говорить о том, что вы вот там-то, там-то находитесь и даже выходите в эфир из этой самой больницы. Александр, что такое для вас первые 100 дней горячей фазы этой войны? Ничего подобного, конечно, не было до 24 февраля. Все было. Правильно говорит Леонид, все было, но такого не было.
Да, это, вы знаете, для меня такой стыд, и такой позор, и такая боль, и такая горечь. И просто я плачу часто, и я понимаю, как в эфире с Дмитрием Гордоном плакал Ходорковский. Я знаю, как смеялись на Ходорковского, наши пропагандисты. И пока вот сейчас он, один из них говорит на радио, вот сейчас я выхожу как папа Ходорковский и хохочет в голос. Такая сволочь. Но, понимаете, мы должны все плакать, мы должны все просить прощения из-за того, что случилось. Это так стыдно, это так жалко, это так больно. Я просто не знаю, что сказать. И при этом я понимаю, как героически сражаются.
Вот видите, это все-таки больничные условия, больничного интернета. Они не те, что домашнего. Там еще не исключено, что ходят врачи и слушают, что говорит Александр. Но будем надеяться все-таки, что он отвиснет. Эта связь у нас с ним восстановится. И, уважаемые коллеги, уважаемые гости, я предлагаю перейти, ну, уже к совсем конкретным вещам. Научились ли вы, вот я поставлю перед вами такой вопрос, научились ли вы отличать во время этой войны, отличает, где правда, где ложь, кто преувеличивает, приукрашивает, кто говорит в данный момент правду, а может быть, в другой момент правду говорит другой. Вот покажем мы вам сейчас сюжет о том, как трактовались вчерашние события в Северодонецке двумя сторонами, российской и украинской. Я попрошу ваших комментариев, чью аргументацию вы считаете убедительнее. Смотрим.
Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил вечером 31 мая, что большая часть Северодонецка занята российскими войсками. По уровню разруш, сказал он, Северодонецк приближается к рубежному и опасной. Критическая инфраструктура повреждена почти полностью. Жилой фонд на 90%. Более половины пострадавших зданий, по словам Гайдая, восстановлению не подлежат. Доставка гуманитарных грузов и эвакуация из Северодонецка, добавил он, невозможна. Утром 31 мая в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1» подполковник народной милиции ЛНР Андрей Морочко заявлял, что захват города происходит не так быстро, как хотелось бы.
Сейчас уже идут бои в городской черте именно в середине города. Город освобождается не так быстро, как хотелось бы, но вместе с тем нужно учитывать то, что противник прикрывается мирным населением как щитом, он не изменил свою тактику и стратегию.
В тот же день в репортаже канала «Россия-24» журналисты заявили, что под контролем российских войск 20-30% территории города. Этот репортаж возмутил главу Чечни Рамзана Кадырова, который призвал сотрудников ВГТРК говорить правду, а не врать.
Жилой сектор полностью под контролем наших бойцов. И те люди, которые далеко от Северодонецка, минимум 160 километров, они делают такие эфиры. Это вранье. Вот, на промзоне, зоне, есть чуть-чуть, остались шайтаны, там большой взрыв, и мы проверяем, что дальше. Так что проверяйте, о чем вы говорите, надо говорить людям правду.
2 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинское командование хитростью заманило российские войска в Северодонецк и сдало город.
Значит, мы помним, да, что российские товарищи успели заявить, что город взят, пал, они уже победу и так далее. Сегодня с утра ВСУ нанесли встречный удар. И сейчас идут бои, мы отбили несколько улиц, контратакуем, взяли пленных. Причем наступление ведется так и таким способом, что российские войска с большой потерей. Угу. Простыми словами, дали втянуться в Северодонецк.
Да, сегодня уже это все комментируют, твои слова о том, что это замануха была.
Да, сделали ловушечку и влупили.
3 июня в программе «60 минут» на канале «Россия-1» заявление Арестовича прокомментировал подполковник Морочко.
Нужно таких вот идиотов ставить на место. Им говорит, что это такая вот ловушка для наших и российских войск. Мы согласны на такую же ловушку в населенном пункте Лисичанск. Пусть они там также устанавливают такие ловушки, тоже туда зайдем. И они будут, как говорит Арестович, контратаковать на данном направлении. Могу с полной уверенностью сказать, что наше подразделение чувствует себя нормально и уверенно в населенном пункте Северодонецк, идет плановая боевая работа.
Впрочем, накануне в эфире программы «Фейгин Лайф» Арестович добавил, что это была тактическая операция, и задача отбить весь Северодонецк не ставилась.
Это не означает, что мы отбиваем весь Северодонецк, или мы не оставляем Северодонецк. В принципе, это значит, что мы провели очень удачный тактический прием, обеспеченный оперативно, который нанес большие потери российским войскам. Северодонецк и продолжает наносить, потому что бои идут прямо сейчас.
Я бы хотела задать вопрос тем, кто нас смотрит, и тем, кто может пользоваться чатом, писать нам. Вы научились отличать правду от фейка? Какой из сторон вы больше? Или просто, ну, все тупо на доверии? Да, вот вы доверяете вот этой стороне, или вы доверяете другой стороне? Просто на доверии. Я хочу спросить наших экспертов. Александр Коваленко, вот, пожалуйста, вы сейчас увидели две позиции, два взгляда на одну и ту же ситуацию. Как, во-первых, как вы ее, кстати, как вы ее оцениваете? Вы же военный эксперт с военной точки зрения. И как вы считаете, нужно учить людей проверять информацию, ту информацию, которую сами же агентства пишут, проверить невозможно?
Ну, если мы, например, говорим о некоторых персонажах, которые озвучивали эту информацию, ну, прекрасно известно, что Рамзан Кадыров раз 30, по-моему, освобождал, условно так скажем, Мариуполь. Это факт. Если мы говорим о таком персонаже, как Морочка, то, безусловно, это человек, который фактически каждый день ретранслирует откровенные фейки и делает это годами напролет. По сути, уже сами эти действующие лица говорят о многом, о том, насколько можно доверять их информации. Особенно тому, что 30 мая было озвучено, что Северодонецк контролируется российскими оккупантами. Что же относительно в целом ситуации по Северодонецку? На сегодняшний день действительно город 100% не находится под контролем российских захватчиков. Это факт. Если говорить о военной стратегии и тактике, то прослеживая всю историю вот именно с 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения на территорию Украины, то можно было заметить, что вооруженные силы Украины, они в основном занимают оборонную тактику ведения боевых действий. То есть в первую очередь это оборона. Это около 80% всех боевых действий, которые проводят вооруженные силы Украины. Остальная часть – это 20% контрнаступления. В чем заключается смысл подобного рода тактики? Он заключается в том, что, во-первых, когда находятся подразделения в обороне, они несут меньше потерь, они имеют больше возможности занимать именно удобные для обороны позиции и выстраивать защиту именно так, чтобы в менее удобном положении находились именно наступающие подразделения. Это позволяет наносить большее количество повреждений и нивелировать огневой потенциал либо численный перевес противника. Фактически у российской армии именно численный перевес, а также технический и технологический, был на протяжении достаточно долгого времени. Когда же на определенных участках, на определенных направлениях происходит нивелирование этого потенциала, наступает момент контрнаступления. Мы могли видеть, как это действует, например, в Черниговской области, Киевской, Сумской области. Мы сейчас можем видеть, как это работает в Харьковской и Херсонской области. То есть, опять-таки, оборона, в первую очередь оборона. Затем в определенный момент наступает непосредственно блокирование наступательных возможностей противника, а потом контрнаступление по наиболее уязвимым местам. Если мы посмотрим на карту Северодонецка, то мы увидим, что в настоящее время вооруженные силы Украины по-прежнему продолжают удерживать район промышленной зоны, промзоны. Если, опять-таки, внимательно присмотреться к карте, то это с точки зрения обороны наиболее удобная позиция для того, чтобы вести в первую очередь именно оборонные действия. Насколько долго будут там находиться вооруженные силы Украины, не ручаюсь говорить по продолжительности занятия этих позиций, но они будут ровно столько там, насколько это будет эффективное использование этих позиций для нанесения максимального урона наступающей стороне. Есть еще один очень важный фактор во всей этой истории. Фактор то, что российские войска показали, что они очень, очень не любят городской бой. Они не любят ведения городского боя. Фактически Сумы, Чернигов, Харьков, эти города не были оккупированы, хотя они находятся в непосредственной близости.